эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе студенты Тбилисского госуниверситета вышли на акцию протеста. В Южной Осетии создана комиссия по реформированию Конституции самопровозглашенной республики. В рубрике «Гость недели» – лидер свободных демократов Иракли Аласаня. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мусульман сохранять спокойствие. Автор фильма «Невинность мусульман» помещен в США под охрану полиции. Великобритания досрочно вывезет из Афганистана часть своего военного контингента. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мусульман Северной Африки и Ближнего Востока сохранять спокойствие, несмотря на появление в интернете антиисламского фильма, снятого в США. Призыв прозвучал в преддверии новых массовых протестов, которые ожидаются в исламских странах после пятничной молитвы. В четверг, 13 сентября, в ходе нападения сотен демонстрантов на американскую дипмиссию в Сане погибли 3 человека, более 30 получили ранения. В столице Египта, Каире, в столкновениях пострадали свыше 220 человек, в том числе более 30 полицейских. 23 человека арестованы. Власти Ливии сообщили о задержании нескольких человек, причастных к нападению на американское посольство в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще 3 дипломатов. У следствия есть подозрение, что нападение было спланировано исламскими экстремистами. Автор фильма «Невинность мусульман», вызвавшего массовые протесты в исламском мире, помещен под охрану полиции. Известно, что он является христианом-коптом, ему 55 лет, и в 2010 году он привлекался к ответственности за совершение банковских махинаций. В четверг беспорядки у американских посольств произошли в нескольких мусульманских странах. Президент Египта Мухаммед Мурси осудил содержание фильма, однако призвал граждан страны воздержаться от нападения на посольства западных государств. Министр обороны Великобритании Филипп Хэммонд рассматривает возможность вывести часть войск из Афганистана досрочно. В интервью, опубликованном сегодня газетой «Гардиан», Хэммонд сообщил, что полгода назад военному ведомству было приказано как можно дольше держать там как можно больше войск. По плану, к концу года Великобритания должна была вывести из Афганистана 500 своих военнослужащих, оставив там 9 тысяч для оказания помощи афганским силам безопасности. Однако, по словам министра, военные считают, что в 2013 году можно будет еще сократить британский контингент в Афганистане.
Эхо Кавказа. Новости.
Сирийские повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, ведут бои с военнослужащими в ряде районов, граничащих с Турцией, передает Елена Солнцева.
Населенные пункты вблизи границы с Турцией подвергаются авиаударам. На юго-востоке Турции эвакуированы жители нескольких сел. Пограничные подразделения приведены в состояние боеготовности. В целях безопасности временно закрыт контрольно-пропускной пункт Онджупенар в провинции Хатай. Представитель местных властей сообщил. На КПП скопилось много людей, которые не могут перейти границу. Это в основном жители приграничных районов. Армия Асада атакуют с воздуха ближайшее к Турции село Шеверин, где укрылась большая группа оппозиционеров. Есть раненые и погибшие среди мирных жителей. Как сообщают турецкие СМИ, поток сирийских беженцев в Турцию растет. В ночь на пятницу границу пересекли около 600 человек, которые направлены в лагеря беженцев. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал усилить международное давление на правительство Асада. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева критически отнеслась к инициативе депутатов Европарламента номинировать российскую панк-группу Pussy Riot на премию имени Андрея Сахарова. В интервью Интерфаксу Алексеева сказала, что для многих россиян такое решение будет выглядеть жестом против официальной православной России. По мнению Алексеевой, лучшими кандидатами на премию стали бы активисты, арестованные по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Три девушки из Pussy Riot, приговоренные к 2 годам колонии за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве, были перечислены в сообщении Европарламента в числе 5 номинантов на премию Сахарова. Акция «Pussy Riot» названа в сообщении «Смелой и яркой». На премию представлен также белорусский правозащитник Олесь Беляцкий. В польской столице Варшаве официально открылся главный офис крупнейшего белорусского оппозиционного интернет-портала «Хартия-97», передает Алексей Диковицкий.
Офис «Хартии-97» в Варшаве открылся благодаря поддержке польских властей и руководства города. «Мы не можем замолчать, забыть, не можем устать от процесса борьбы за свободную Белоруссию», заявил во время церемонии открытия замминистра иностранных дел Польши Ежи Помяновский. В свою очередь, редактор интернет-портала «Хартия-97» Наталья Радина благодарила поляков за поддержку. «Сегодня вера в вашу солидарность дает нам силы продолжать работать. Свободная и демократическая Белоруссия – это дело всей нашей жизни, и мы не сдадимся, как бы трудно нам ни было. Я верю, что придет день, когда команда «Хартии-97» сможет приветствовать вас всех в свободной Белоруссии». После президентских выборов 2010 года и разгрома офиса «Хартии-97» в Минске Наталья Радина смогла убежать из-под домашнего ареста в Литву, где редакция продолжила работу. Теперь по приглашению польских властей главный офис «Хартии» переехал в Варшаву, а в Вильнюсе остался корреспондентский пункт. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Министр науки Турции Нихат Эргун заявил, что его страна готова начать серийное производство первой самостоятельно разработанной баллистической ракеты. На специально созданной по этому случаю пресс-конференции Эргун сообщил, что ракета называется «Сом». Ее дальность действия – 300 километров. Это первый шаг Турции на пути создания ракеты дальнего радиуса действия.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Студенты Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили выступили против администрации вуза. Шумная акция, которую устроила студенческая организация «Лаборатория 1918», прошла сегодня перед зданием ТГУ и продолжилась уже в стенах университета. Главное требование учащихся – восстановить в должности недавно уволенных лекторов. Тему продолжит Нона Суварян.
Ника Агладзе уже 5 лет учится в Тбилисском государственном университете. Сегодняшняя акция для него не первая, и в этот раз он пришел к главному корпусу вуза, чтобы выразить протест против того, что, по его мнению, негативно сказывается на учебном процессе и уровне образования.
Были освобождены по политическим причинам, по непонятным вообще причинам. Почему-то были освобождены от занимаемых должностей лекторы, компетентнее которых на данный момент у нас в университете нет. То есть явный регресс. И, соответственно, я как студент этого университета имею право получать образование высокого уровня. Но явно видно, что на их места пришли люди и рангом ниже, и с меньшими заслугами, и меньшего академического уровня, и худшие книжки написавшие. Ну, в общем, хуже.
Увольнение педагогов далеко не единственная причина, по которой несколько десятков студентов сегодня собралось перед одним из зданий университета. Они возмущены тем, что лишены права выбирать необходимые им предметы.
Зарегистрироваться невозможно. База открывается в 1:00 ночи. Об этом, конечно, никто не знает, потому что должна она открываться там по закону в 12 дня, по-моему. И вот в 1:00 или в 2:00 она открывается. Какие-то студенты, которые в это время в интернете, они заполняют места на разные предметы. Невозможно зарегистрироваться туда, куда хочешь. Невозможно выбрать то, что хочешь. И это постоянно, из года в год.
Собственно, перед университетским корпусом на улице громких лозунгов слышно не было и плакатов. Студенты лишь требовали встречи с принимающими решения чиновниками. Акция продолжалась без особых эксцессов до того момента, когда молодежь, вооружившись рупором, попыталась проникнуть в здание университета. Этому воспрепятствовала охрана. Тем не менее, студентам все-таки удалось попасть внутрь здания. Там их встретила советник ректора Марина Ламаури. На ее призывы продолжить разговор в аудитории она получила отказ. Студенты объяснили Ламаури, что обсуждать что-либо нет смысла, она не принимает решения. А они хотят говорить лишь с теми, кто может что-либо изменить. Ламаури пришлось выслушать острые вопросы недовольной молодежи.
Вы знаете, какие должности занимают члены Совета регентов в госструктурах? Все они являются заместителями разных министров. Это ограничивает автономию университета или нет?
На этот вопрос ответа у Марины Ламаури так и не нашлось. После общения с ней студенты направились к кабинету администрации вуза, при этом выкрикивая свои требования. Среди них увольнение Андро Барнова, бывшего декана факультета социологии и политики, расформирование Совета регентов при ТГУ, говорит один из организаторов акции Димитр Хоскевадзе.
У нас два конкретных требования. Чтобы до понедельника вернули всех лекторов, которых уволили по политическим причинам, а также до понедельника зарегистрировали студентов на тех предметах, которые они хотят. Если это произойдет, то мы поймем, что с университетом стоит говорить. Но если в понедельник наши условия не будут выполнены, то мы думаем, что придет больше народу. Мы не будем уклоняться от бунта, напряжения ситуации и так далее.
Все эти требования пришлось выслушать сотрудникам администрации ТГУ. Ближе к вечеру они распространили заявление, в котором раскритиковали форму протеста студентов. В заявлении также говорится, что руководители университета готовы обсуждать аргументированные претензии, если это будет происходить в цивилизованной форме. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. На этой неделе прошло первое заседание комиссии по совершенствованию конституционного законодательства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Эту структуру возглавил Леонид Тибилов. По словам участников заседания комиссии, пришло время устранить многочисленные противоречия во многих статьях Конституции, рассказывает Ирина Келехсаева.
В состав комиссии вошли 11 человек, в том числе председатель Верховного суда Цамаз Биченов, генпрокурор Мираб Чигоев, министр юстиции Мурат Ванеев. Спикер парламента Станислав Кочев поддержал инициативу президента о создании комиссии.
Конституция перешивалась и делалась фактически под какие-то конкретные личности. Не против кого-то лично, это не секрет. Поэтому пришло время навести порядок и приписать Конституцию в своем соответствии с велениями времени и намерением нового руководства выйти максимально мирным путем из того политического кризиса, который сложился в Южной Осетии не по вине руководства.
Кочев считает, что одни статьи основного закона стали противоречить другим. По его мнению, все изменения принимались в попыхах, на скорую руку. Например, рабочему органу правительства, президиуму, были даны странным образом функции руководства над ним. Мало того, президиум напрямую подчинялся президенту, а правительство – премьер-министру. Решение об этом было принято в период жесткого противостояния тогдашнего президента Эдуарда Кокойта и премьера Вадима Бровцева. По словам спикера парламента, были изменены и так называемые неприкасаемые статьи. Например, вопреки всем нормам и правилам, прокуратуре было дано право давать санкции на арест и привлекать к уголовной ответственности. Но согласно общепринятой в мире практике, этим занимаются судебные органы. Но наибольший интерес у населения вызывает дальнейшая судьба статьи Конституции о цензе оседлости для кандидатов в президенты Южной Осетии. А она гласит, что президентом может быть избран гражданин Республики Южная Осетия, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом, владеющий государственным языком и проживающий на территории Республики Южная Осетия последние 10 лет. Трансформация этого пункта Конституции началась задолго до президентских выборов 2011 года. И по мнению большинства экспертов, переделывался он для того, чтобы блокировать участие в выборах многих нежелательных для власти конкурентов, например, того же Дзамбулата Тедеева или московского бизнесмена Альберта Джусоева. Станислав Кочев уверен, что этот спорный пункт основного закона государства будет также пересмотрен.
Цены седлости, речи пока о нем нет, но по всей видимости это тоже будет затронут, этот вопрос, потому что многие политические силы выступали за изменение цен за седлости в сторону его либерализации. И я тоже согласен с этими политическими силами, потому что надо выбор дать народу из большой массы людей кого-то выбрать.
Небольшая группа молодых мужчин, к которым я подошла с вопросом, нужен нам или нет цен за седлости, устроила при мне целую дискуссию. Одни утверждали, что он просто необходим, потому что люди, которые не жили в республике всеми ее бедами и радостями, никогда не смогут помочь простым жителям. Другие, напротив, словно переосмыслив и преодолев некий психологический барьер, ратовали за возможность участия в будущих выборах людей, которые проживают за пределами своей родины.
Дело же не в этом, какой там человек, 10 лет он здесь был или не был. Главное, чтобы умел править государством и народом. И хорошо было, чтобы народу. Главное, чтобы последним был и для народа старался.
Главное для нас, чтобы тот человек, который пришел во власть, объединил народ и чтобы совместно построили наше государство. Может быть, какой-то человек есть, который живет в Америке. И если он смотрит, то он более сделает лучше для народа, чем тот, который здесь.
В своих предвыборных выступлениях президент Леонид Цибилов неоднократно повторял, что цен за седлости – искусственно созданная преграда. И многие достойные представители Южной Осетии остались за бортом. Не исключено, что пункт о цензе оседлости в скором времени появится в повестке дня работы комиссии. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия подвели итоги за июль и август. Были рассмотрены вопросы проведения мероприятий боевой и мобилизационной готовности войск, призыва вооруженной силы и проблема укрепления воинской дисциплины, рассказывает Марианна Котова.
Командиры всех воинских подразделений Министерства обороны Абхазии выступили с докладами о проделанной работе за последние два месяца. Начальник генерального штаба Владимир Васильченко рассказал о проведенных проверках воинских частей. Проверялось наличие личного состава, соблюдение распорядка дня, качество несения службы суточного наряда и элементы боевой готовности. По словам генерал-майора, результаты внезапных проверок удовлетворительные. Рассказывает Владимир Васильченко.
Лица суточного наряда свои обязанности знают, однако до сих пор мы не можем избавиться от недостатка, когда руководящий состав частей недостаточно полно готовит лиц суточного наряда к несению службы.
Неудовлетворительным Васильченко признал весенний призыв, который он назвал провальным. Лишь на 87% был укомплектован состав военнослужащих в Министерстве обороны, говорит Владимир Васильченко.
Кроме Сухумского военного комиссара и Гудаутского, никто из комиссаров свои задачи не выполнил. Почему-то наши военкомы все силовые структуры укомплектовывают на 116%, ГСО, пограничников, МВД, а нас мы укомплектовали на 87%.
Начальник генерального штаба поставил перед военными комиссарами всех районов республики задачу. В нынешний осенний призыв укомплектовать подразделения Минобороны на 95%, а к весеннему на 100%. К тому же министр обороны Кишмария пообещал взять этот процесс под собственный контроль, так как формирование личного состава – неотъемлемая часть подготовки к празднованию 20-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, говорит Мираб Кишмария.
Подготовка к 20-летию Победы уже надо начинать. Мы не успеем, если таким путем пойдем и будем, знаете, говорить, у нас не хватает личного состава, военкомы не призвали, докомплектовать то, что 30% не это, и перекомплектовать. И этот призыв я беру под свой личный контроль.
Начальник архива Минобороны полковник Валерий Анамич бы доложил, что ведется работа по формированию списка участников Отечественной войны 92-93 годов и призвал командиров подразделений посодействовать в этой работе. Так как, по его словам, много людей получили справки о том, что являлись военнослужащими в тот период, тогда как сами ни разу не были на фронте, говорит Валерий Анамич.
Нам еще с вами придется эти списки уточнять, обновлять и привести их в соответствие с теми данными, что у нас было во время войны, а не то, что надуманные должности, надуманные фамилии.
Мираб Кишмария также призвал командиров подразделений пересмотреть списки участников войны и исключить тех, кто попал туда случайно, подчеркнув при этом, что вина за фальсификацию данных целиком и полностью лежит на них самих, говорит Мираб Кишмария.
Как это понять, что дезертиров включают в список 27 тысяч И самое интересное, некоторые из вас, которые поданы в белые списки, еще стоят, куда смотрят в Министерство обороны, что-то, да вы подали эти списки.
Также на заседании военные обсудили проблемы материально-технического обеспечения, ремонтные работы, освоение формы нового образца и планы по проведению праздничных мероприятий, посвященных 19-летию Победы. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжаем абхазскую тему. Весьма оптимистические предварительные итоги абхазского туристического сезона, очевидно, не связаны с серьезным улучшением уровня сервиса и инфраструктуры самопровозглашенной республики. Не способствовало 30-процентному росту и криминогенная обстановка. О некоторых случаях краж у российских туристов материал Виталия Шария.
Недавно в газету «Эхо Абхазии», которую я редактирую, пришло по электронной почте письмо из разряда так называемых «благодарственных». Начинается оно так. «Уважаемые жители Абхазии, пишет вам гражданка Российской Федерации, жительница Краснодарского края. Хочу рассказать невыдуманную историю. Побывать в Абхазии была моя заветная мечта на протяжении нескольких лет. Однако планируемый отдых и отличное настроение были омрачены тем фактом, что в первый же день нас обокрали, разбив стекло и проникнув в салон нашего автомобиля. Забрали телефоны, деньги, все мои документы и личные вещи. В один миг мы остались без связи с домом и средств к существованию в абсолютно незнакомой и чужой республике. Но мир не без добрых людей. На рынке в Пицунде есть магазин «Амза». Его хозяйка Люба Аристава, сестра моей коллеги по работе, сразу откликнулась на нашу ситуацию, помогла материально и подобрала нам место для ночлега. Спасибо Инге, к сожалению, фамилии не знаю, из Сухума, за приют и радушный прием. В связи с тем, что оформление справки на выезд заняло не один день, Беслан Джинджио предложил перебраться к нему в свободную квартиру, причем совершенно бесплатно. Устроил нам незабываемую экскурсию по Абхазии. Далее автор письма Ирина Солодовник благодарит министра внутренних дел Республики Абхазия Отара Хеция за оперативное проведение разыскных мероприятий и оказанную помощь в поиске ее документов и личных вещей. Это письмо, конечно, будет опубликовано в ближайшем номере нашего еженедельника, но при чтении его меня не покидало ощущение дежавю. Письма примерно такого же содержания, по крайней мере одно точно, мы уже публиковали несколько лет назад. Криминальная дань, которой карманники, домушники и преступники иных мастей ежегодно обкладывают приезжих отдыхающих, стала настоящим бичом курортно-туристической отрасли Абхазии. Как бороться с этой напастью? Главное – повышение эффективности работы правоохранительных органов, способное сделать наказание для преступников неотвратимым. Пока до этого очень далеко. Вот история, которую рассказал мне при встрече этим летом один знакомый. Отдыхали у него друзья из России, и все бы хорошо, но поехали они в Новый Афон и стали там жертвой грабителей. Милиция предприняла какие-то формальные действия, но сразу стало ясно, что надежды на поимку преступников практически нулевые. И тогда мой знакомый, которому было страшно неудобно перед гостями, позвонил по мобильнику своему родственнику, криминальному авторитету, отбывавшему срок заключения в дранской тюрьме, и спросил: «Ты кого-нибудь в Афоне знаешь? В смысле, из своих?» И, услышав утвердительный ответ, попросил его помочь. Через пару дней все отнятое у гостей им вернули. Но ведь не у всех отдыхающих живут в Абхазии такие находчивые друзья. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Завтра в Москве пройдет так называемый «Марш миллионов». Он станет первой массовой акцией протеста после летнего затишья. После предыдущего марша 12 июня оно прерывалось лишь однажды на митинг в поддержку узников Болотной. О завтрашней акции рассказывает Любовь Чижова.
Организаторы «Марша миллионов» в Москве завершают подготовку к субботнему мероприятию. В заявке на проведение акции указано, что в ней могут принять участие до 25 тысяч человек. Готовность прийти на Пушкинскую площадь и дойти до проспекта Сахарова уже подтвердили более 20 тысяч пользователей социальных сетей. Ранее один из организаторов акции, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, заявлял, что если реальное количество участников акции превысит 25 тысяч человек, организаторы это уладят и даже готовы заплатить штраф. Подробнее о том, как пройдут сбор участников марша, шествия и митинг, «Радио Свобода» рассказал один из организаторов Сергей Давидис.
Сбор участников шествия будет проводиться с 13 до 14 часов там же, где проводился сбор участников марша 12 июня на границе Пушкинской площади и Петровского бульвара. Основная часть участников зайдет, начнется движение. По плану оно планируется с 14 до 16 часов. Может получиться так, что оно начнется чуть позже, поскольку есть договоренность с милицией, что всех, кто к 14 часам еще будет стоять в очереди на проход у рамок, всех пропустят. И только после этого мы окончательно начнем движение. Хотя начало колонны будет сдвигаться по мере того, как бульвар будет заполняться. Те, кто не успеет к началу шествия, то есть придет существенно позже двух, когда рамки уже будут закрыты на вход, сможет зайти дополнительно с района Тургеневской площади. Там будут стоять дополнительные рамки, то есть он может к финальной части шествия и митингу присоединиться, зайдя там.
Что известно о планах полиции 15 сентября?
Ни о каких специальных планах нам не известно. Проходила рекогносцировка с участием представителей разных подразделений ГУВД, в рамках которой мы обсудили формат взаимодействия. Пока взаимодействие вполне рабочее, ведение полиции, в отличие от 6 мая, пока не сулит никаких неприятных сюрпризов, хотя, конечно же, этого гарантировать тоже нельзя.
Это был один из заявителей «Марша миллионов» Сергей Давидис. Впервые в акции официально примет участие крупнейшая российская оппозиционная партия КПРФ. Как заявил секретарь ее московского обкома Александр Наумов, отдельной колонны коммунистов не будет. В марше могут принять участие несколько тысяч членов КПРФ. Точное количество пока неизвестно. Коммунисты по традиции выйдут на московские улицы с социальными требованиями.
Организованно это действительно первый раз. Мы никого не обязываем. Мы никого фактически не заставляем идти, но, по крайней мере, у нас должны присутствовать несколько тысяч, это совершенно точно. Я думаю, что отдельной колонны не будет, это будет разрозненно. То есть вы видите по красным флагам. Но основные наши лозунги, которые действительно сейчас они есть и они существуют, это то, что пошел достаточно серьезный рост цен на услуги ЖКХ, тарифы, которые действительно они уделяем. Вступление в ВТО, которое действительно наносит нашей экономике очень серьезные последствия. То есть эти вещи, конечно, действительно идут. Несомненно, мы выступаем за то, чтобы не было, собственно говоря, охоты на ведьм, которые фактически сейчас не идут, и мы это видим, в том числе, не говоря уже о Гудкове, здесь вопрос о том, что Анна Бессонова, нашем депутате Государственной Думы. И то есть такое впечатление, что закручиваются гайки, и мы выступаем действительно против этих вещей, которые действительно приводят страну к еще более усугубляющей ситуации и более глубокому кризису.
Говорил секретарь московского обкома КПРФ Александр Наумов. Марш миллионов пройдет еще в 20 российских городах. В Санкт-Петербурге 15 сентября запланировано сразу 3 оппозиционных шествия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжаем международную тему. В США продолжается расследование убийства американского посла в Ливии, рассказывает Евгений Аронов.
Как заявил министр юстиции Эрик Холдер, начато уголовное расследование по делу об убийстве в Ливии посла США и трех других американских дипломатов. Будет ли фигурировать в расследовании предполагаемый создатель фильма «Невинность мусульман», пока не ясно. По имеющейся сегодня информации, сценариста и режиссера этого фильма зовут Басели Накула. Он житель Южной Калифорнии, ему 55 лет, по вероисповеданию он христианин, копт. Как считается, Накула – это тот человек, который скрывался за псевдонимом Сэм Басиль. Первоначально он выдавал себя за еврея и израильтянина. Его личность и местонахождение установили корреспонденты агентства Associated Press. Басели Накула известен правоохранительным органам как аферист, пользующийся множеством псевдонимов. В 2010 году он был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за финансовое мошенничество. Как утверждают снявшиеся в его фильме актеры, пребывающие в шоке от всего случившегося, при окончательном монтаже Накула прибег к обману, вставив в видеоматериал реплики против пророка Мухаммеда, которых в сценарии не было и которые на съемках никто не произносил.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министерство юстиции Грузии не подтверждает информацию о передаче захваченного в ущелье Лапута представителя Эмарата Кавказа Ахмеда Читаева российской стороне. По распространенной информации одного из ближайших соратников Доку Умарова, МВД Грузии передало российским правоохранителям. Эта информация не соответствует действительности, заявила руководитель службы по связям с общественностью Минюста Хатуна Ясава информационному центру Кахетии. В свою очередь, Гуреньо со ссылка на свои источники сообщает, что в данное время Читаев находится в Северной Осетии в Моздоке. С нами связался его родственник и сообщил, что грузинская сторона уже передала захваченных во время операции чеченцев России. Читаев позвонил нам и сказал, что находится в лагере Лебедина в Моздоке. Там же находятся и другие задержанные в Грузии чеченцы, передает агентство. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и европейской политики соседства Штефан Фюле советует лидеру оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бедзини Иванишвили присоединиться к декларации поведения политических партий. Как заявил пресс-спикер Еврокомиссариата, встреча Фюле и Иванишвили в Брюсселе состоится только после того, как «Грузинская мечта» присоединится к декларации поведения политических партий, сообщает «Грузия онлайн». Мы получили просьбу Иванишвили о его встрече с еврокомиссаром на будущей неделе. Господин Фюле готов встретиться с ним, если получит обещание, что «Грузинская мечта» подпишет кодекс поведения политических партий к приближающимся парламентским выборам Грузии, и для нее будут приемлемы результаты выборов в случае их признания легитимными авторитетными наблюдательными организациями, в первую очередь ОБСЕ и Офисом демократических институтов и прав человека ОБСЕ, заявил пресс-спикер Питер Стана грузинской службе «Радио Свобода». В Великобритании опальный российский олигарх Борис Березовский отозвал иск на 3 миллиарда долларов к семье своего покойного делового партнера Бадри Патаркацишвили. Как сообщил адвокат Кристиан Коллинз из юридической компании, защищающей интересы Березовского, предприниматель отказался от любых претензий к ответчикам. Источники, знакомые с ситуацией вокруг судебного процесса, утверждают, что истец и ответчики подписали мировое соглашение. Стороны договорились о том, что семья Патаркацишвили отдаст Березовскому доли в некоторых активах. Доля Березовского в отсужденных активах может составлять от 30 до 50%. В ходе обстрела, произведенного в рамках спецоперации по поиску боевиков в Буйнакском районе, произошла ошибка, и снаряды попали на территорию школы-интерната, заявили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Новая льготная система платы за проезд в муниципальном транспорте, инициированная мэрией Тбилиси, вступит в силу с 15 сентября.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня во Владикавказе североосетинские политики и эксперты провели конференцию «Россия на Кавказе. Начало 21 века. Внутриполитические аспекты и внешнеполитические факторы». Участники конференции обсудили и проблему поиска современной национальной идеи осетин. Рассказывает Жанна Тарханова.
Национальная политика федерального центра зачастую не соответствует настроениям и интересам жителей российских республик, в частности Северного Кавказа. Об этом говорил общественный деятель, член Союза журналистов России Владимир Хатагов. Он напомнил, что для федеративной страны необходимо взаимодействие между центром и регионами. В Москве нельзя поступаться интересами населяющих страну и народов. При этом надо учитывать, подчеркнул Хатагов, что Северная Осетия – это образец многонациональности и многоконфессиональности. Профессиональности в России. В республике живут представители многих этносов и всех мировых религий. Рассматривать осетинскую национальную идею в отрыве от общероссийской нельзя. Кроме того, Владимир Хатагов обратил внимание на то, что национальная идея должна базироваться на ряде основополагающих принципов. Особое внимание он уделил проблемам демографии.
Рядом с соседними республиками мы крайне сложно выглядим в вопросах демографической политики. А это один из базовых элементов идеологии, потому что без естественного развития народа не может состояться идеология,
говорит Хатагов. Еще одним фактором, тормозящим национальное развитие, стали отдельные традиции, убежден Хатагов.
Много проблем у осетинского народа. Проблемы наших традиций, они тяжелым бременем лежат на нашем народе. И они не содействуют развитию народа. Вот, пожалуйста, это один из факторов этнокультуры.
Противоположное мнение высказал историк и лидер общественного движения «Жилахар» Петр Козаев. Он считает, что при формировании современной национальной идеологии необходимо обратить к историческому прошлому.
Идеология осетинского народа может быть направлена на пользу российского государства, при этом развивая собственную культуру, развивая собственную идеологию.
Говорит Петр Козаев. Депутат Северо-Осетинского парламента Алексей Мсоев уточнил, что осетинский ахдау – это нормы поведения, законодательство осетинского народа, регламентировавшее быт, общение и культуру этноса.
У любого законодательства есть принципы. Вот эти принципы, они утеряны до тех пор, пока мы не определим принципы, на которых зиждился наш ахдау, до тех пор говорить о каком-либо ахдаве и говорить о какой-либо осетинской культуре и идеологии.
Взять все хорошее, что было в прошлом, добавив к нему прогрессивные современные идеи, на этой основе и вырабатывать национальную идеологию. И такое мнение прозвучало на конференции во Владикавказе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы из Сухуми Зураб Аргун.
Директор фонда гражданской инициативы «Человек будущего» Лела Таня считает, что в Абхазии сейчас можно сосредоточиться на выстраивании прямых связей с ЕС. В интервью газете «Нужное», опубликованной в последнем номере издания, она утверждает, что после признания Абхазии Российской Федерации и расположения военных баз, российским интересам в Абхазии ничего не угрожает. Поэтому в интересах Москвы продвигать дальнейшее широкое признание Абхазии. По ее словам, неоднократные попытки Грузии осуществить военный реванш провалились, что свидетельствовало о том, что победа абхазов привела к возникновению устойчивого военно-политического статуса КВО в регионе конфликта. Буферная позиция Абхазии между Россией и Западом, с одной стороны, а с другой между Россией и всей остальной частью региона, предопределяет геополитическую целесообразность ее признания и со стороны, по крайней мере, ЕС и Турции, считает политолог. Отвечая на вопрос, что мешает признанию Абхазии со стороны стран Запада, собеседник издания сказала, что отсутствие прямых связей ЕС с Абхазией приведет к еще большей непредсказуемости ситуации. Тем не менее, ставка делается на грузинскую политику вовлечения и на идею трансформации конфликта. По ее словам, мешает также признанию старой, но все еще действующей ложной стереотипа возможности общего государства, если Грузия станет демократическим и привлекательным государством, а также непонимание международниками сущности грузино-абхазского конфликта как конфликта национальных идентичностей. Все факторы, ведущие к непредсказуемым итогам трансформации грузино-абхазского конфликта, воспринимаются Западом, к сожалению, как обнадеживающие, но не как угрожающие стабильности региона. Поэтому Запад не будет признавать Абхазию, пока будут инициативы с обеих сторон по поводу трансформации конфликта или каким-то образом вписывающиеся в политику вовлечения Грузии, в ходе реализации которых он рассчитывает получить больше выгод, чем от легитимации результатов непереговорного завершения грузино-абхазского конфликта, считает Лейла Таня. По мнению политолога, необходимо отказаться от явно устаревшей в нынешних реалиях идеи трансформации грузино-абхазского конфликта и сосредоточиться на выстраивании прямых связей с ЕС и другими игроками в регионе при активном содействии России. Посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев не видит ничего страшного и удивительного в том, что значительную долю бюджета Абхазии пока составляет внешняя помощь, а именно помощь из России. В интервью, опубликованном в газете «Республика Абхазия», он отметил, что есть примеры довольно состоявшихся самостоятельных государств, где иностранная помощь составляет очень большую часть госбюджета. В то же время, по его словам, нельзя не замечать и то, что постепенно, от года к году, увеличивается доля собственных средств в госбюджете. Григорьев выразил уверенность в сохранении этой тенденции. Он отметил, что процесс оказания безвозмездной экономической помощи со стороны России не будет бесконечным, сказал посол Российской Федерации в Абхазии. Он также сообщил, что переговоры о делимитации демаркации границы между Абхазией и Россией сейчас не проводятся в связи с формированием нового состава Абхазской комиссии. И по силу АИБГа посол считает, что можно найти компромиссный вариант решения этого вопроса без какого-либо обострения отношений. Это не та проблема, которая заслуживает того, чтобы называться источником какого-то конфликта в наших двусторонних отношениях, подчеркнул Семен Григорьев.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. И в завершение программы рубрика «Гость недели». Вчера в нашей пражской студии был лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Алассани. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Ираклий, самый первый вопрос, который, наверное, интересует очень многих. Это состав коалиции «Грузинская мечта», окружение Бедзина и Иванишвили. Очень многие из тех, кто готов был бы его поддержать, считают, что рядом с ним встали люди, ответственные за какие-то беды, постигшие Грузию в прошлом. Да, что эти лица ассоциируются с очень тяжелыми временами, с временами коррупции. Я думаю, эти претензии высказываются очень часто, и наверняка и у вас, и у ваших соратников по коалиции есть какой-то ответ на этот вопрос.
Ну, конечно. В первую очередь, я очень рад быть в вашей студии. Наша коалиция – это коалиция, составляющая из тех политических сил, которые есть в Грузии уже за последние несколько лет. Там есть новые силы, как наша сила, наверное, как вы знаете, «Свободные демократы». Мы вступили в политику где-то 3 года тому назад. Есть очень старая, самая старая партия, республиканская партия. Так что это лицо нашего общества. Я, конечно, не согласен с теми, которые говорят, что коалиция это потянет Грузию в те времена, когда коррупция была еще в Арнадзе. Наоборот, у нас очень прагматичная экономическая политика, политика, которая в Грузии, я думаю, добьется успеха, потому что главным образом, после того, как мы в Грузии победили коррупцию на низком уровне, сейчас надо корни изменить ситуацию в элитарной коррупции, которая есть у нас, монополии правят Грузией. Наоборот, я думаю, что в правительстве Саакашвили сейчас очень очень много тех людей, которые были ответственны во времена Шеварднадзе, те коррупционные сделки, которые там были. Вы знаете, о ком идет речь. Много таких людей. И сам Саакашвили был частью коррупционного, я думаю, синдиката Шеварднадзе. Но это все в прошлом. Мы, коалиция, думаем и работаем на будущее. Я думаю, что кто-кто, как Бедина Иванишвили, знает, как создавать рабочие места. Он создал более 100 тысяч рабочих мест по его карьере. Наша сила, свободный демократ, никто не может сказать, что это прошлое. Мы, наоборот, сила, которая тянет за собой коалицию будущее. Но там представлены все слои общества. Есть такие, которые были в политике в прошлом, так что это не значит, что коалиция в какой-то степени будет тянуть Грузию назад. Это абсолютно неправда.
Хорошо. Вы много времени провели за границей, работали, представляли грузинское государство. Мне не очень понятно, честно говоря, сегодня поведение представителей Запада. Они приезжают в Грузию, и они призывают все политические силы вести себя аккуратно, воздерживаться от проявлений ненависти, вражды и так далее, и так далее. Глава делегации ПАСЕ заявил, что в Грузии созданы конкурентные, прозрачные условия для проведения выборов. Чего я не понимаю? Мы все знаем, что было сделано государством для того, чтобы и дискредитировать оппозиционные силы, в частности, грузинскую мечту, и едва ли не разорить ее, что использовался административный ресурс в таких объемах, в каких, ну, может быть, он используется где-нибудь в Узбекистане. И тем не менее, западные наблюдатели, они продолжают делать такие реверансы в сторону руководства нынешнего Грузии. Почему такое избирательное отношение?
Андрей, я бы так сказал. Они верят в потенциал Грузии, что Грузия может состояться как демократическое государство. Но это потенциал. За 8 лет они все твердили, что Грузия уже состоящаяся демократия. И за последние 4 года они увидели, что, к несчастью для нас, Грузия ушла в авторитарный режим. Саакашвили создал авторитарный режим. Но они сейчас 180 градусов перевернуть всю политику не могут. Вы сами видите, так, сколько горячих мест сейчас в политике во всем мире. Так что у них есть дилемма. Дилемма такая, что да, они поддерживают Грузию, но сейчас более точно говорят, как сенаторы из Америки и другие Евросоюз, что они не поддерживают ни одну политическую сторону, они поддерживают Грузию и свободные выборы. Это все чаще-чаще мы слышим об этом. И во-вторых, они хотят увидеть и усилить демократический процесс и конкурентоспособный процесс тем, что они поддерживают тот потенциал, который мы все ценим, что есть в Грузии сейчас. Но я могу сейчас вам сказать, что не только авторитарный, но это можно и охарактеризовать этот режим как тоталитарный в некоторых смыслах, потому что у меня много соратников, которые уже в тюрьме точно по той причине, что они поддерживали, были ассоциированы с моей партией. В Зугдиде арестовали, в Сенаке арестовали. Они сидят в тюрьме только потому, что они политически поддерживали меня. 20 с лишним учителей были выпущены из школ, потому что их члены семьи были ассоциированы с грузинской мечтой и моей партией. Вот это тоталитаризм уже. Это реальность. Реальность, которую все осознаем, но мы должны все сделать, чтобы эти выборы реально смогли стать. Я надеюсь очень, оптимизм у меня еще есть, что может стать реально шагом вперед для Грузии.
То есть гарантии того, что эти выборы состоятся, вы считаете присутствие западных
наблюдателей? Безусловно, есть потенциал. Несмотря на то, что вот все, о чем я говорил, дают нам возможность сказать, что, конечно, это не конкурентоспособные предвыборные кампании, но мы же знаем, что тот реалий, который мы, грузины, сами будем создавать, это будет приемлемым и для Запада, и для Востока, и для всех. Так что это сейчас вопрос для граждан Грузии решать. Остальные это все инструменты.
Но эта команда не собирается проигрывать, да, мы это видим. Она не собирается
проигрывать. Команда Мубарака тоже не собирался проигрывать. И других авторитаров, которые как по принципу домино сейчас все свалились. Так что я думаю, что у нас есть шанс изменить корни, изменить внутреннюю политику Грузии так, чтобы мы будем реально создавать национальное государство.
Центральная избирательная комиссия объявляет, грузинская мечта получила большинство голосов на этих выборах. Что делает Михаил Николозович и его команда на следующий день, 2 числа? Когда там сутки или двое дается, да, на подсчет голосов? Ну, предположим, 4 числа. Ну, третьего уже все ясно, второго уже все
мы
ясно.
Настроены,
что делает команда президента?
Мы настроены на то, чтобы не дать повод кризису Грузии развиваться. Мы настроены на то, чтобы в будущем парламенте, в большинстве, работать с меньшинством, чтобы не провалили правительство, чтобы год, который остался у Саакашвили, прошел без больших переполохов. Это мы настроены так, и лидер оппозиции Бедина Иванишвили так настроен. Так что мы будем все делать для того, чтобы последний год Саакашвили был годом транзиции. Так что это наш настрой. Но посмотрим, как поступит сам Саакашвили. Я знаю, что на той стороне, я бы сказал, на стороне национального движения очень много разумных людей, очень много эффективных людей, но их сам Саакашвили не прислушивается. Так что я думаю, что одну вещь, что мы знаем по Саакашвили, это точно то, что он непредсказуем. Давай мы реально подойдем к выборам, и когда озвучены будут уже результаты, тогда и можно будет уже говорить реально о вариантах, как будут продвигаться дела. Я от имени грузинской мечты могу сказать, что, конечно, тот вердикт, который объективно поставит политикам и политикам грузинский народ, будет приемлем для всех.
Почему вы не стали номером первым в списке грузинской мечты?
Это очень логично, что первым должен быть представитель партии Иванишвили. Это грузинская мечта, демократическая Грузия. Это мы договорились еще заранее. О личностях мы тогда не говорили, что это должно быть или сам Иванишвили, или кто-то из его партии. Но в силу тех обстоятельств, конституционных изменений, которые были приняты в Грузии, сам господин Иванишвили сказал, что не будет пользоваться вот этими изменениями, так что логично, что стал его однопартийец.
Когда вы только появились в политике, я помню этот момент, очень много надежд с вами связывалось. А потом вдруг люди заговорили о том, что вы слабый политик, что вы лишены харизмы, что вы не умеете на площадях общаться с людьми. Ну, вы, наверное, тоже слышали это все. У вас что-то сегодня поменялось в характере? Вы себя чувствуете более уверенно? Появилась харизма или нет? Вот как вы себя сами определяете, локализуете в нынешней политической атмосфере,
знаете,
Грузии?
Сейчас один анекдот я вспомнил, что один грузин другому говорит, что я думал, что это харизма, вышло, что это диагноз. Так что...
А это эпилепсия.
Да. Так что да, я многого научился за последние 3 года. Я не был политиком, я был государственным служащим 14 лет. Это был большой опыт, который постепенно в политике у меня появился. И я очень рад, что прошел через это. В первую очередь, да, были моменты, когда очень большого ожидания было, когда я вернулся в политику, но тогда не было инструмента, тогда не было национальных выборов. Тогда единственная возможность изменить правящую силу, это было через революцию. Я сразу сказал, что в Грузии не должно быть новых революций. Уже пора покончить с революцией. Так что постепенно мы шли к выборам. Тогда очень много атаковали меня и в оппозиции. Я тогда начал говорить, что единственный путь изменения – это выбор. Сейчас все говорят о выборах. Так что я был прав.
У вас есть опыт работы на абхазском направлении. И сегодня Иванишвили говорит о том, что он знает, как решить эти проблемы. Действительно ли есть какие-то пути решения абхазской и осетинской проблем, ну, скажем, вот в такой какой-то глобальной стратегии? Мы уже много слышали о том, что надо там пользоваться народной дипломатией, надо, значит, продемонстрировать, какая Грузия успешная, богатая, и тогда они сами потянутся в объятия. Мне кажется, что вот все эти рецепты, они отклоняются там и там. Есть что-то, что, ну, может хотя бы заинтересовать их для того, чтобы начался какой-то диалог?
Как я и думал в 2004-2005, так и сейчас уверен, что единственный путь возвратить дружбу грузино-абхазскую, грузино-осетинскую, это через прямой контакт и через экономические отношения. Я думаю, что есть экономические, инфраструктурные проекты, которые заинтересуют и абхазскую сторону, и осетинскую сторону. И мы должны только снять препятствия, которые сейчас имеются на этой пути.
А что такое прямой контакт?
Двухсторонние контакты. Мы должны иметь двухсторонние торговые контакты с Сухуми и Цхинвали.
Но вот сегодняшние Тбилиси говорят, что это невозможно, потому что там марионеточные сейчас режимы. Нет, как с ними?
Вот фундаментально у нас есть разногласия в этом вопросе. Это было фундаментальное разногласие, которое у меня было в 2005-м с Саакашвили. Потому я и отошел от него. Что мы думали, мы разговаривали, он поддерживал эту политику сразу, когда он понял, что какие-то реальные договоренности мы можем достичь, он сразу отказался от этих
путей. С руководством вот этих де-факто.
Конечно. Это руководство де-факто. Они представители тех, которые сейчас живут в Абхазии и Цхинвальском регионе. И это не значит о международном, конечно, признании. Это, я думаю, что политика непризнания – это гарантированно нам. Все понимают, даже русские понимают, что они не были успешны в этом. Человеческие отношения, гуманитарные отношения и экономические. У нас есть опыт хороший. Был такой Эргнети Маркет, вы помните, да? Это помогло грузинам и осетинам заново начать торговые и другие личные отношения. Это помогло сблизиться осетинам и грузинам. Мы не должны были закрывать, а наоборот, мы должны были открыть много таких возможностей для грузин и осетин и для грузин и абхазов. Так что это только один. Сейчас на мировом уровне, даже на глобальном уровне, силовые решения просто невозможны. Никаких конфликтов. Вот сейчас из Афганистана Америка будет выводить свои войска из Ирака. Там же ситуация не лучше, чем была 10 лет тому назад. Экономика. Главный ответ, как надо урегулировать конфликты, это экономика.
Скажите, вот когда вас называют пророссийской силой, и вы очень энергично отрицаете, почему?
Отрицаю, ничего не поддерживаю.
Это, нет, конечно... я говорю не конкретно вы, я говорю грузинская мечта, там это пытается ничего. Себя, значит, этот ярлык снять.
История, которая распространяется лоббистами Саакашвили, это вообще никакого значения не имеет ни для нас, ни внутри, и ни за границей.
А для электората?
Я тоже думаю, что это уже они понимают, что три канала, то есть два это личные каналы, Саакашвили, Рустави 2 и Меди, в какой-то степени и public broadcaster, они прямо вот эту линию, которую национальное движение им дает, они распространяют. Но я думаю, что народ сам понимает, что мы должны двигаться, конечно, в европейскую семью, это наше будущее, но мы должны в то же время урегулировать ситуацию в нашем регионе и начать урегулирование наших отношений с нашим соседом, который более 140 миллионов и у которого есть nuclear сила. Так что все в Грузии понимают, что мы должны начать с России и торговые отношения, и выруливать таких тупиковых ситуаций. Я уверен, что это возможно. Мы более чем 200 лет знаем друг друга, соседи. Мы должны выруливать и таких тупиковых ситуаций.
А скажите, для вас Ванишвили – это соратник политический или и друг в том числе?
Вы знаете, до того, как он пришел в политику, и как сразу мы познакомились, я обрел друга, старшего друга, я бы сказал, у которого очень большой опыт, но в то же время друг, который сам старается взять что-то от тебя тоже.
Тогда я попрошу, запишите его как человека.
О, это в первую очередь большой патриот своей стороны. Вот это главное для меня. Второе, он очень любит свою семью. Это значит для меня, что он мужик. Он человек слова. Так что это три характеристики, которые для меня решают все. Этот 10 месяцев, я думаю, что для него были очень полезные месяцы, когда он реально обрел уверенность, как уже политик, он выслушивает всех. В те же время у него очень такая хорошая характеристика принимать решения быстро, оперативно. Я думаю, что он был блестящим менеджером в бизнесе, я буду блестящим премьер-министром Грузии.
Ну и самый последний вопрос. Вот когда смотришь на результаты социологических опросов, которые проводятся в Грузии, возникает ощущение, что это какой-то детский сад. Да? Вот. То есть, ну, если есть наука, социология, а тут такой разброс фантастический. То есть, вот ощущение, что это такие не научные инструменты, а игрушки, которые попали в руки людям.
Ну, это политические инструменты, мы все знаем об этом.
И для грузинской мечты, и для...
В общем, это был политическим инструментом для национального движения за последние 8 лет. Мы только-только начали быть в политике и начали эти инструменты использовать. Я в первую очередь хочу сказать, что у меня большое доверие к институтам, как IRI, NDI, под колпаком которых проводятся эти исследования, которые не очень внушают доверие грузинское общество, потому что методология и те, которые на месте делают исследования, они очень коррумпированы. Они прямо в контакте с национальным движением. Но это не значит, что у нас нет доверия к NDI. Наоборот, они очень помогают Грузии, и сейчас у них большие миссии, которые будут наблюдать за выборами. Так что это мой ответ на первую часть. На вторую, вы правильно сказали, это какие-то детские игры. Я всегда говорил, факт, что в Грузии режим, авторитарный режим. И люди не очень искренне, когда им спрашивают, что вот вы за Саакашвили, за Аласалин или за Иванишвили. Они, конечно, если они за Саакашвили, они скажут «да». А если за нас, они побоятся, потому что я сказал, что люди в тюрьме сидят за того, что политические свои соображения открыто говорят. У меня факт такой. 3 недели до местных выборов в Грузии я баллотировался на пост мэра в Тбилиси. Мне NDI и исследования, которые они дописали, 6%, а я получил 20%. Может быть, 3% какой-то будет несостыковка, а 350% это, конечно, уже значит о том, что люди боятся разговаривать. То же самое здесь. И очень много, где-то 40 или 45 говорят, что у них нет ответа. Так что, если глубоко вникать, даже ихнюю социологию, уже видно, что мы большинством придем в парламент.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего хорошего. Нашим гостем недели был лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Алассания. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландер. Всего доброго. До завтра.